самом начале Пятикнижия рассказывается о створении мира, рассказывается о том, как жили первые поколения, потом рассказывается об Аврааме. И первый же случай, когда у комментатора Раши есть возможность вообще что-то сказать о Пятикнижии, самый первый комментарий в Пятикнижии, он задает вопрос, а почему вообще мы начинаем Пятикнижие с рассказа о створении мира? Пятикнижие – это книга инструкций. Тора на иврите означает инструкция. Инструкции начинаются позже, мицвы в Торе начинаются позже. Когда евреи выходят из Египта, им дается мицва создания еврейского календаря, а потом они подходят к горе Синай, перед дарованием Торы им были даны целый ряд мицв, потом само дарование Торы, там уже даются мицвы. А сейчас Тора нам рассказывает истории, это интересные истории, может быть, они полезны для общей информации, но Тора – это инструкция, почему нужно здесь вдруг нам рассказывать все эти майсы. И Раши отвечает, что Раши говорит. Раши говорит то, что кажется исключительно важным сегодня. Раши говорит, что придет время, когда не евреи будут предъявлять претензии к евреям, что вы украли нашу землю. И Тора нам рассказывает, что Бог сотворил эту землю для того, чтобы сказать, что Он сделал эту землю, Он сделал весь этот мир, Он создал все. И если Бог создал все, значит, Он говорит, кто где должен жить, и Он дал евреям эту землю, имеется в виду землю Израиля. Он дал евреям этот маленький клочок земли. Весь рассказ о створении мира только для того, чтобы потом объяснить, почему Бог вообще имеет право раздавать участки земли разным людям. Это, конечно, на сегодняшний день видно очень важным объяснением, но все-таки давайте подумаем. Во-первых, если даже Бог это нам рассказывает в Пятикнижии, Он мог бы это рассказать позже. Мы знаем, что Тора не выдерживает хронологического порядка в своих описаниях. Поэтому могли бы с этого не начинать Тору, могли бы это рассказать позже. Было бы то же самое. Это первое. Второе. Это могло бы быть передано в устной традиции. У нас есть письменная Тора, есть устная Тора. Это могло бы быть в Мидраше. Это могло бы быть где-то записано в Талмуде. Почему должно быть записано в Пятикнижии? Если это записано в самом начале Пятикнижия, это значит, что это относится не только к антисемитам, которые потом будут проявлять к нам претензии. Это относится к нам, евреям. Потому что Тора – это инструкция для нас, для евреев. Что же означает то, что написано в Пятикнижии, в самом начале Пятикнижия, для нас, для евреев? Мы знаем, что во всем мире есть две категории поступков. Есть вещи, которые мицва. Одевать тфилин – это мицва. Кушать кошер – это мицва. Соблюдать шаббас – это мицва. Есть вещи, которые мицвой напрямую не являются. Я могу их делать для мицвы, я могу делать для чего-то хорошего. Например, кушать. Вообще, я могу кушать ради чего-то. Например, если я в субботу себе делаю хорошую еду и сажусь за стол со своей семьей, тогда я использую еду ради мицвы. Если же я в субботу поел только корочку хлеба, а я кушаю, да еще и не кошерную еду посреди недели, просто чтобы насытиться, просто потому что я обжора, то это уже не мицва. Даже если это кошерная еда, это все равно уже не мицва. Я ничего не нарушаю, но это не мицва. То есть, иными словами, есть вещи, которые являются мицвой, есть вещи, которые являются средней территорией. Их можно использовать для мицвы, есть можно использовать не для мицвы. Так вот, люди могут прийти и сказать, секундочку, если что-то является мицвой, мицвой ты делай, а простые мирские заботы ты оставь нам, кесарю кесарева. Ты это оставь в прерогативе светского мира. Ты это не забирай к себе в религию. Приходит нам Тора и говорит, нет, нет, нет. Бог создал все. Эти будничные вещи Бог тоже создал. Так секундочку, но теперь у меня вопрос. Окей, договорились. Теперь мы знаем, что мы имеем право использовать даже будничные вещи для чего-то святого. Окей, хорошо. Но почему с этого нужно начинать Тору? Это могло быть написано, как мы сказали, где-то в середине. Будничные вещи, они могут быть воспроизведены в святость, но они все-таки менее святые, чем, например, что-то, что является мицвой. И вот как раз здесь мы понимаем, чем можно охарактеризовать действие, которое не является мицвой. Я беру что-то будничное и делаю из него что-то святое. Что это такое? Это может быть приравнено к тешува, раскаянию или возвращению. Почему? Потому что я беру что-то, что было плохим, и на основе этого пробуждаюсь к чему-то хорошему. Я беру плохое, из него что-то делаю хорошее. Это тешува. Если я занимаюсь чем-то, что могло бы быть не божественным, но я это делаю во имя божественности, это то же самое, что если я до этого делал что-то совершенно не божественное, но на основе этого это не божественное, что я делал, меня подтолкнуло теперь заниматься чем-то божественным. То есть я использую свое небожественное прошлое для чего-то святого. Это как раскаяние. Мы говорили, что тешува даже не обязательно должно быть раскаяние. Тешува – это возвращение моей души в изначальное состояние. То есть моя душа сейчас находится в не очень комфортном месте внутри моего тела. Почему? Потому что я не всегда делаю мицвы. Я сейчас буду работать над собой, чтобы моя душа более удобно себя чувствовала. То же самое, что Бог является душой этого мира. И в этом мире не всегда происходят мицвы. В этом мире люди делают вещи, которые не только мицвы. Я делаю так, чтобы Бог более комфортно себя чувствовал в этом мире. Теперь мы понимаем, что Тора начинается с рассказа о том, что нас могут назвать ворами. Почему? Потому что мы должны знать о том, что сила тешувы еще даже выше, чем сила мицв. Тора начинается со всего этого рассказа, потому что Тора хочет подчеркнуть, что когда я беру что-то не божественное и делаю из него что-то божественное, это даже выше, чем если бы я делал мицву. Потому что мицва – это я из божественного делаю что-то более божественное. Здесь же я из небожественного делаю что-то божественное. Поэтому Тора с этого начинается. Но больше того, Раши в своем комментарии говорит, что нам не нужно беспокоиться об обвинении воровства, когда Раши говорит о земле Израиля. Почему? Потому что на самом деле вся земля принадлежит Богу. Ты не беспокойся. Точно то же самое в духовном плане нам говорится для наших духовных занятий. Что говорится? Я мог бы подумать, что когда я использую какое-то обыденное действие для духовности, я ворую. На самом деле это все принадлежит материальному миру. Но я могу немножко выкрасть для духовности. Тора говорит, не-не-не-не-не-не-не-не. Бог создал этот мир. И Бог изначально создал все материальное. Ради чего? Ради духовности. Ты ничего не крадешь, ты не беспокойся. Все обыденное все равно должно принадлежать духовности. Так что ты не беспокойся о проблеме воровства. Почему? У нас нету двух разных сфер влияния. Люди могли бы подумать, что у нас есть что-то божественное. Ну, вот синагога, ешива, там все должно происходить, как оно должно быть. Когда я занимаюсь еврейскими ритуалами, там все будет божественным. А отдельно там, в стране, я буду заниматься мирскими вещами. Знаете, когда я в синагоге, я буду слушаться Тору, когда я занимаюсь бизнесом, я буду делать то, что бизнес от меня требует. Что же Тора говорит нам? Не-не-не. Весь этот мир, включая твой бизнес, создал Богом. Для того, чтобы быть вором, нужно взять что-то из одного владения и перевести в другое. Это определение воровства. Если я кладу из одного кармана своих штанов что-то в другой карман своих штанов, я ничего не ворую. И тот карман принадлежит мне. Оба кармана здесь принадлежат одному и тому же Богу. Поэтому это не воровство. И вот теперь мы понимаем, что все, что здесь говорится, подразумевает нас. Не подразумевает других людей, которые придут к нам с претензиями, а подразумевает нас. Мы должны знать, что весь этот мир принадлежит Богу. И мы не должны бояться выкрасть что-то, грубо говоря, как это люди часто считают, из сферы будничного в духовную. Весь мир принадлежит Богу. Если я ворую от одного человека к другому, Тора это запрещает делать. Мы сейчас говорим о том, что я внутри своей собственной жизни что-то перемещаю из будничного раздела в духовный раздел. Кроме этого, есть еще одно интересное понятие. Уже что касается не только нас самих, а того, что касается нашего отношения с другими людьми. Я очень хорошо помню, как когда я жил в Атланте, мы с моей мамой были в одной синагоге. Эта синагога официально принадлежала к движению, которое называется Modern Orthodox. То есть это ортодоксальная синагога. Но люди, которые в этой синагоге были, и сам раввин, они, как вы понимаете, так же, как в медицине, так же, как во всех других областях, есть то, что нельзя, есть то, что нужно, и есть средняя категория gray area. То, что лучше делать, но не обязательно. В любом законе тоже, в юриспруденции тоже есть серая область. Судья иногда обязан дать определенные наказания, иногда может дать определенные наказания. И есть то, что называется judicial discretion. Он может смотреть на обстоятельства, это зависит от него, как он будет лавировать. И в еврейском законе тоже есть такая средняя область. Так вот, те люди, которые называются modern orthodox, как правило, так называются, потому что они внутри этого региона, внутри этой промежуточной серой территории, они будут всегда оставаться на стороне минимального соблюдения. Но, как правило, люди, которые называют себя modern orthodox, они соблюдают все законы Торы. Они соблюдают все, что требуется, но по минимуму. Я хорошо помню, как раввин этой синагоги один раз выступил, говоря, что он категорически против того, чтобы люди, когда они идут в синагогу в Шаббас, шли в синагогу, нося талос. Он говорил, что нужно идти с талосом под рукой, в сумочке, в этом районе, где они находились, был эруф, то есть можно было носить в субботу. И этот раввин говорил, если носить нельзя, так ты можешь идти с талосом только на плечах, потому что если ты несешь его на плечах, это твоя одежда, если ты несешь его в руке, ты что-то несешь. Так в ситуации, где нету выхода, он говорил, это другое дело. Но здесь у нас есть эруф, поэтому он категорически против того, чтобы люди ходили с талисами на плечах одетые, и он это замечает, и ему это не нравится. Почему он говорит? Потому что мы должны понимать, что улица – это не наша улица. Синагога – это наша синагога. Синагога – это наше место. В синагоге пусть ты будешь в талисе. Но улица – это не наша улица. Когда я это услышал, я тут же подумал, скажите, а может быть, поэтому кипу тоже снять? Потому что улица – это не наша улица. Но он вот так вот это описывал. И то, что здесь Раши пишет в своем первом же комментарии Пятикнижия, именно нам дает аргумент для того, чтобы противостоять вот такому подходу. Мы должны знать, что улица, знаете что, это не наша улица, но это не их улица тоже. Это улица Бога. И Бог распоряжается, что происходит на этой улице. И я уверен, что Бог не против того, чтобы мы ходили в талисе по улице. Почему? Потому что если Бог был против этого, он бы нам в Торе написал. Была бы заповедь, да не будешь ты ходить в талисе по улице. Но я перечитал всю Тору от начала до конца. Там нет такой заповеди, да не будешь ты ходить в талисе по улице. Наоборот, там сказано, что я должен ходить в талисе по улице. В древние времена все ходили в талисе по улице. Постоянно. Это была обыкновенная одежда. И поэтому наш подход к окружающему миру должен быть такой, что весь этот мир – это мир Бога. Тора нам рассказывает о сотворении мира, о Адаме и Хаве, о всей истории, которая была с ними, только для того, чтобы нам сказать. Ведь этот мир – это мир Бога. Поэтому ничто не может в этом мире препятствовать тому, что хочет Бог. Если я должен соблюдать шаббас, должен соблюдать кошер, должен выполнять какую-то другую заповедь, иногда я думаю, знаете что? Ну вот тут у меня есть мой босс, мой напарник, мой сосед, мой клиент, мой друг, мой племянник, который меня позвал к себе на день рождения, и он обидится, если я не приду, и так далее. Ответ. Весь этот мир – это мир Бога. Ничто в этом мире не может противоречить тому, что говорит Бог. Это первое, что мы должны знать. Если я верю, что весь мир принадлежит Богу, тогда у меня вопросов даже нету. В этом мире ничего нету, что не принадлежит Богу. Поэтому, если я должен выполнить заповедь, я должен ее всегда выполнять. Если у меня есть что-то, что не святое, и я могу из этого делать святое, я это должен сделать. Почему? Потому что весь этот мир принадлежит Богу. И Бог, конечно же, этого хочет. И также это говорит уже потом о том, что другие люди должны знать, что мы им должны сказать. Если есть кто-то, кто препятствует нам в выполнении чего-то, что он от нас требует Тора, что мы должны сказать? Господин такой-то, такой-то, господин О'Брайен или господин Иванов, этот мир принадлежит Богу. И я поэтому знаю, что в этом мире все должны делать то, что от нас требует Бог. И потом уже после этого то же самое, конечно же, касается того, что происходит в Израиле. Мы должны знать, что эта земля принадлежит нам. И точка. Почему? Потому что Бог нам дал ее. А если есть какой-то там мистер, как его там зовут, который, если есть какой-то шейх, какой-то имам, какой-то аятолла, который нам вдруг говорит, что эта земля не наша, что мы должны ему сказать? Господин шейх, Бог создал эту землю. Она принадлежит ему. И он дал нам этот маленький кусочек. Так что извините, подвиньтесь.